Ретрансляторная дорога вела его несколько дней, насыщенных коричневыми оттенками и обдуваемых ветрами по неровной местности к югу от Жемчужного залива. Джону стоило приехать сюда еще как-нибудь, чтобы хорошенько изучить это место, потому что в бурю здесь не было ничего, кроме летающих шоколадных хлопьев, то тут, то там, протянутых золотыми прожилками. Он остановился у кратера Бакхёйзена, где располагалось новое поселение — родники Тёрнера. Здесь удалось подключиться к водоносному пласту, на нижний край которого действовало такое гидростатическое давление, что местные решили пустить воду под напором через ряд турбин и таким образом производить энергию. А добытую воду разливали в формы, замораживали и отправляли с роботами в поселение, что находились в засушливых регионах Южного полушария. Здесь работала Мэри Данкел, показавшая Джону эти родники, электростанцию и резервуары льда.
«Когда проводили разведочные бурения, мы испугались до жути. Дошли до жидкого участка пласта, а он буквально взорвался, и нам еле-еле удалось справиться с фонтаном».
«А что бы было, если бы у вас не получилось?»
«Даже не знаю. Там внизу много воды. Если бы она проломила скалу возле родника, могло бы образоваться что-то вроде одного из тех крупных каналов на равнине Хриса».
«Таких крупных?»
«Ну, кто знает, это возможно».
«Ого».
«Вот и я говорю. Энн сейчас ищет способ, как определять давление водоносного слоя с помощью эхо, которое исходит при сейсмических тестах. Но кое-кто хочет выпустить один-два таких пласта на поверхность, понимаешь? Они оставляют объявления в сети. Не удивлюсь, если Сакс — один из них. Крупные наводнения, после которых много воды и льда попадет в атмосферу, он такое наверняка одобряет».
«Но такие наводнения так же разрушительны для ландшафта, как если бы мы запулили по поверхности метеоритом».
«Ха, гораздо разрушительнее. Те каналы, что образовались у склонов хаосов, получились при выходе пластов невероятных объемов. Самая близкая аналогия на Земле — комплекс долины каналов на востоке штата Вашингтон. Слышал о таком? Около 18 тысяч лет назад там находилось озеро, занимавшее большую часть Монтаны. Его называют озеро Миссула. Его наполняла талая вода, а это был ледниковый период, и сдерживала его ледяная дамба. В какой-то момент эта дамба прорвалась, и озеро катастрофическим образом опорожнилось. Порядка 2 триллионов кубометров воды в считанные дни вытекло на Колумбийское плато, а оттуда — в Тихий океан».
«Ничего себе!»
«Вода неслась в сотни раз быстрее течения Амазонки и вырезала каналы в коренных породах, в базальте, залегавшем на глубине 200 метров».
200 метров?
«Именно. И это ничто в сравнении с тем, что образовало каналы Хриса. Сеть этих каналов покрывает территорию...»
200 метров коренной породы.
«Ну, разумеется, это не обычная эрозия. Видишь ли, при столь мощных наводнениях давление так колеблются, что происходит выделение растворенных газов, и когда эти пузыри лопаются, они создают невероятное давление. Удары при этом способны разрушить что угодно».
«Выходит, это хуже, чем если ударить астероидом?»
«Несомненно. Если только этот астероид не такой уж крупный. Но все равно находятся люди, которые желают этого, да?»
«Разве?»
«Сам знаешь, что есть. И все же наводнения в большей степени годятся для того, что они хотят сделать. Если направить его, например, в Элладу, получится море».
«Направить наводнение?» — воскликнул Джон.
«Ну да, конечно, это было бы невозможно. Но если найти пласт в подходящем месте, то направлять не придется. Тебе стоит проверить, куда Сакс в последнее время посылал команду для исследования подземных вод. Вот и посмотри, что ты сможешь найти».
«Но УДМ ООН точно такого не разрешит».
«А с каких это пор Сакс обращает на них внимание?»
Джон усмехнулся. «Ну, теперь обращает. Они слишком многое для него сделали, чтобы их игнорировать. Они связали ему руки деньгами и властью».
«Может быть».
Той ночью в 16:45 произошел небольшой взрыв в устье одной из скважин. Аварийный сигнал вырвал их из сна и отправил, полуголых, спотыкающихся, по тоннелям, чтобы найти там фонтан, вздымающийся в клубящуюся в ночи пыль столбом белой воды, рассыпающийся в неровном свете торопливо включенных прожекторов. Взлетая к облакам пыли, вода возвращалась градом ледяных глыб размером с шары для боулинга. Будто снаряды они бомбили скважину, и их уже насыпалось до колена. После вечернего разговора Джона очень напугало это зрелище, и он побежал за Мэри. Поверх шума извержения и нестихающей бури у него в наушнике раздался ее голос.
«Очистите участок, я сейчас взорву заряд возле и постараюсь заглушить поток».
Она убежала куда-то в белой ночнушке, и Джон выгнал собравшихся обратно в туннели, ведущие в жилые отсеки. Мэри присоединилась к нему перед шлюзом, запыхавшаяся. Она повозилась со своей наручной панелью, и со стороны родника донесся негромкий звук взрыва.
«Пойдем посмотрим»,
— бросила она и побежала назад в туннель, из которого было видно место взрыва. Там, среди разбросанных ледяных шаров, валялся вышедший из строя бур.
«Да, накрыли!» —
вскричала Мэри. Раздались слабые возгласы. Некоторые спустились к роднику, чтобы посмотреть, можно ли было как-нибудь обезопасить его. «Отличная работа!» — Джон похвалил Мэри.
«После того случая я много читала о том, как закупоривать родники», — ответила Мэри, все еще тяжело дыша. «Мы все для этого приготовили, но испытывать пока не приходилось. Тут никогда нельзя знать заранее».
«А у вас шлюзы записывают, кто выходил?» — спросил Джон.
«Да».
«Превосходно». Джон вышел, чтобы их проверить. Подключил Полин к системе станции, стал задавать вопросы и просматривать ответы, появлявшиеся на экране его консоли. После временного сброса в ту ночь никто через шлюз не выходил. Он связался с метеоспутником, щелкнул по радару, зашел в поисковую систему, Сакс дал ему пароли для этого, и просканировал область вокруг Бакхёйзена. Признаков какой-либо техники поблизости не обнаружилось, только старые ветряные нагреватели. Ретрансляторы показывали, что по дорогам после него никто не ездил. Джон тяжело сел перед Полин, чувствуя себя вялым и бестолковым. Он не знал, что еще проверить, а данные, которые он уже проверил, указывали на то, что ночью никто не выходил, чтобы причинить такой вред. Взрыв, вероятно, можно было подстроить за несколько дней, хотя так было тяжело скрывать взрывное устройство, ведь на родниках работали каждый день. Он медленно поднялся и отправился искать Мэри, а потом они вместе опросили людей, которые работали на роднике накануне. И никаких признаков повреждений не было замечено, вплоть до 20:00. После этого вся станция гуляла на вечеринке по случаю приезда Джона Буна, и через шлюз никто не проходил. Никаких зацепок. С мыслями об этом он вернулся в постель. «А кстати, Полин, пожалуйста, проверь записи Сакса и покажи мне список всех экспедиций по исследованию подземных вод за последний год».